Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Валентина Фридриховна Кернер, научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи в Культурно-просветительском центре «Царский». Валентина Фридриховна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Расскажите об открытии выставки Музея Святой Царской Семьи «Святотатство» к столетию начала кампании по изъятию церковных ценностей.
В этом году исполняется 100 лет этой кампании по изъятию церковных ценностей. И мы решили в храме на Крови, в галерее художественной, сделать выставку, именно посвященную этой теме, потому что это была одна из самых страшных страниц в истории нашей Русской Православной Церкви. И не только Православной Церкви, других конфессий тоже. Как известно, в 1921 году в России случился страшный голод. Несколько лет засухи, затем экономическая политика партии большевиков, они привели к тому, что всю Россию накрыл голод. Голод был не только в отдельных каких-то губерниях, но во всех губерниях страны. И по подсчетам некоторых специалистов, затронул голод от 15 до 30 миллионов человек русского народа, народов России. Это страшное бедствие народов России, оно привело большевистскую власть к мысли не помочь народу в голоде, а воспользоваться этой ситуацией, воспользоваться бедствием народа и попробовать полностью уничтожить Русскую Православную Церковь. У большевиков была, они несли свою идеологию, они несли идеологию марксизма, ленинизма, как мы к этому привыкли. А идеология, которую проповедовала Русская Православная Церковь, она им совершенно не подходила. И поэтому тут кто кого. И вот этот страшный голод, большевики решили воспользоваться этим голодом для того, чтобы уничтожить церковь. Как? 23 февраля был выпущен декрет об изъятии церковных ценностей. В декрете было сказано, что эти ценности церковные пойдут в помощь голодающим. Еще до издания этого декрета патриарх Тихон говорил о том, что для помощи голодающим можно какие-то церковные вещи отдать, и серебряные, и золотые, но только не те, которые использовались в службах. То есть богослужебные предметы отдавать было нельзя. А декрет 23 февраля об изъятии церковных ценностей, он наоборот указывал на то, что нужно изымать все драгоценные золотые, серебряные предметы и даже те, которые использовались в богослужениях, что патриарх Тихон назвал святотатством. Тем не менее, уже в марте началось изъятие церковных ценностей. Стали формироваться специальные комиссии, в которые входили в основном люди, имеющие отношение к госбезопасности. В эти комиссии обязательно входил священник той церкви, которую большевики наметили ограбить. И вот эти комиссии стали ходить по храмам, по монастырям и брать все, что казалось им ценным. При этом вели они себя, чрезвычайно грубо и непристойно. Они буквально сдирали серебряные оклады с иконостасов, с икон. Они бросали иконы на землю, они топтались по иконам, они плевали на иконы, курили в церквях, ходили в грязной обуви. То есть они вели себя абсолютно непристойно в церквях. А если кто-то говорил, указывал им на это, они этого человека просто хватали и забирали вместе со священниками в тюрьму. Да, я хотела сказать, что эта кампания, она преследовала две цели основных. Это ограбить храм или монастырь, забрать все ценное, и это уничтожить священников, уничтожить представителей церкви. Поэтому все люди, которые вставали на пути этой комиссии, их забирали органы госбезопасности. Но народ не остался безмолвным. Как только началось изъятие, сразу же, еще в марте, начали поступать в Москву сводки о том, что там в том или ином городе, селе, деревне происходили возмущение православного народа, который не хотел допустить комиссию в церковь. И вот эти возмущения, они иногда принимали характер боевых действий, особенно тогда, когда комиссию почти с самого начала стали сопровождать отряды красноармейцев, вооруженные до зубов. И вот эти вот столкновения народа с членами комиссии, они часто превращались в кровавые столкновения. И такие столкновения произошли в Шуе. Это первое такое было волнение народное, и оно прозвенело по всей стране и заставило задуматься власти над тем, как им поступать. В Москве, в Петрограде, в Смоленске, в Орле, в Калужской, Тамбовской губерниях, в Ростове-на-Дону. Но не только в центральных губерниях. Волнения были и на Урале, и в Сибири. Везде православный народ был готов вступиться за свои святыни. И вступал. Но еще в 1921 году Политбюро советской власти приняло решение применять к попам высшую меру наказания, так как каждый священник объявлялся врагом государства. В 1922 и в 1923 годах, вот на фоне этих волнений и выступлений православного народа против изъятия церковных ценностей, во многих городах России произошли суды над священниками. Самые большие суды и самые представительные по составу и подсудимых, и судей, и народа, который присутствовал, это были суды в Петрограде и в Москве. И в Петрограде, кроме священников, простых священников, был среди обвиняемых был митрополит Петроградский Гдовский Вениамин Казанский. Вот эти все суды, в том числе и у нас на Урале, в Екатеринбурге был суд над священниками, которые якобы препятствовали, ну хотя бы не обязательно якобы, которые препятствовали изъятию церковных ценностей. Вот эти суды прошли по всей России, и на этих судах очень много священников были приговорены к расстрелу, а другая часть священников были приговорены к тюрьмам и ссылкам. Вот по данным Православного Свято-Тихоновского Богословского института, общее количество репрессированных церковных деятелей в 1921, начале 23-го годов, потому что в начале 23-го годов еще проходили суды, составило 10 тысяч человек. При этом был расстрелян каждый пятый. То есть 2 тысячи человек, 2 тысячи священнослужителей было расстреляно. Не случайно 1922 год в памяти наших предков он запомнился как расстрельный год, потому что очень много было расстреляно именно представителей духовенства. Кампания, как я говорила, началась в марте, а должна была закончиться в мае. Так было по плану у большевиков. Ну, в принципе, наверное, этого было достаточно, потому что комиссий было создано очень много. Все были церкви и монастыри переписаны. Но кампания, естественно, затянулась и продолжала действовать еще и осенью, еще и зимой 22-го года. А дальше, вплоть до 27-го года, продолжалось ограбление церквей, но это уже было до изъятия, так называлось, до изъятия церковных ценностей. Кампания, в принципе, закончилась, да, в мае. И итоги ее были, конечно, очень плачевными. Самое главное, в итоге этой кампании Русская Православная Церковь в материально-имущественной и духовной сферах потеряла очень многое. Почти все храмы и все монастыри были ограблены вподчистую. Если посмотрите потом, когда у нас будет выставка, вы увидите фотографии, сделанные в то время, вы увидите храмы пустые, с лежащими на полу светильниками, с изломанными иконами. То есть смотреть на это просто невозможно. И хорошо, что были люди, которые смогли это сфотографировать и донести до нас эти фотографии. Хотя в Петрограде был такой священник Чельцов, будущий священномученик. Он в Казанском соборе был протоиереем, и когда пришли в Казанский собор и начали отдирать иконостас, Он был, этот иконостас в Казанском соборе, он был самый, наверное, интересный и значимый для Русской Православной Церкви, потому что он был сделан после победы над Наполеоном. И он представлял собой огромную ценность историческую, не только церковную. И вот протоиерей Чельцов написал в своем дневнике: «Как жаль, что не было аппарата, и я не смог зафиксировать это варварство». Потому что действительно отдирали с треском с помощью ломов серебряные части иконостаса. Кроме того, что церкви были ограблены и унижены, и осквернены, большая армия священнослужителей попала либо в лагерях, либо в тюрьмы, либо были расстреляны, что было тоже очень страшно для церкви. Кроме того, в это время произошел обновленческий раскол, который всячески поддерживался органами безопасности. Им важно было еще расколоть, уничтожить церковь изнутри. Ну и, конечно, один из самых страшных итогов этой кампании – это то, что безвозвратно погибли национальные сокровища России, которые церковь собирала в течение многих сотен лет. Церкви наши были очень богаты, и мы в нашей выставке постарались показать, сколько в каких церквях и сколько было изъято сокровищ, и какие это были сокровища. А куда это все пошло? Большая часть, подавляющая часть золотых и серебряных изделий пошло на переплавку. Вот национальное достояние российского народа, оно ушло в печь. Что там было, мы даже себе представить не можем. А какие-то вещи можем представить, но мы о них знаем, но мы их уже никогда не увидим. Очень большое количество вещей из золота, серебра и драгоценных камней ушли на продажу в страны Европы, Америки и Китая. И свидетельство этому есть. Продавало советское правительство, которое многими газетами иностранными называлось «Империя желтого дьявола». То есть вот наше русское правительство, советское правительство, первое, которое так лихо орудовало в стране, оно, в принципе, разбазарило все эти сокровища, в том числе и продавая за границу. Ну и много вещей, конечно, осталось по карманам. Очень много было разворовано. И воровали все, и в правительстве, и в Гохране, и комиссия по изъятию ценностей. Воровали абсолютно все, и этому тоже есть свидетельство. И на борьбу с голодом, вырученных 4,6 миллионов золотых рублей, что собрали вот по изъятию ценностей, пошел только 1 миллион. Как мы знаем, как показала наша история, все-таки и русская культура, и русская православная церковь, и русский народ, все-таки мы как-то не просто выжили, но и победили. Недаром наш русский философ Николай Бердяев сказал примерно в те же годы, потому что он еще жил тогда в России: «Духовная жизнь не может быть утешена, ибо она бессмертна».
Выставка «Святотатство» к столетию начала кампании по изъятию церковных ценностей открылась в Екатеринбурге в храме «Памятники на крови» 6 февраля, в день собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Выставка, подготовленная музеем Святой Царской Семьи, изобилует статистикой, фоторепродукциями и документами той эпохи. Также в экспозиции представлены богослужебные предметы, пострадавшие в эти годы, поруганные святыни, поврежденные иконы, богослужебная и другая литература, советские книги и другие предметы, связанные с историей церкви в богоборческие годы.
То, что мы делаем в храмах, в храме вернее, это обычно на год. Мы делаем одну выставку в год, которую должны посмотреть как можно больше людей. И мы ее открываем именно в день новомучеников и исповедников Церкви Русской. Праздник в этот обязательно мы в этот день открываем. И на следующий год мы устраиваем другую выставку уже. А так она будет целый год. Она обязательно будет у нас функционировать в царские дни. А в царские дни очень много народу приезжает. И эти наши выставки смотрят. Мы стараемся сделать их вот такими основными для истории церкви. Вот. И она у нас будет целый год, и люди будут приходить и смотреть.
Напомню, выставка размещена в галерее храма памятника на крови и будет открыта для всех желающих в течение года.
Поскольку мы наши выставки делаем не для себя и не только для города Екатеринбурга, мы знаем, что эти выставки будут смотреть люди, приезжающие из области, из России в целом, из других республик. У нас много очень приезжают из других республик, из зарубежные гости. Я желаю всем этим людям, во-первых, здоровья в наших непростых условиях, во-вторых, мира тоже в наших непростых условиях. И чтобы вот то, о чем мы говорим в наших выставках, больше никогда с нами не случалось. И не только с нами, вообще во всем мире.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».